Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня продолжаем целый цикл, наверное, можно сказать, передач о жизни и бытии Севера Руси. Мы неоднократно обращались к истории Соловецкого монастыря, к истории поморов, то есть русских людей, которые живут по берегам Белого моря. Мы обращались к истории разного рода промыслов Севера. И сегодня мы поговорим на тему, которая может показаться неожиданной. Мы не раз и не два говорили то, что у России задолго до Петра I был собственный флот. Правда, это был флот не военный. Это был флот монастырский. И помимо него еще существовали артели моряков, которые занимались разного рода промыслами. Иными словами, Белое море, да и вообще арктические моря были совсем неплохо освоены русскими мореплавателями. У них задолго до того, как в Россию пришел флот европейского образца, сложился свой, довольно сложный и абсолютно оригинальный, можно сказать, своеобычный быт. Именно о нем, о бытии русского моряка до Петра I, мы сегодня и поговорим. У нас в студии гость, вам уже знакомый по передачам о русских историках и о Соловецком монастыре. Это Анастасия Александровна Богомазова, ведущий специалист Российского государственного архива древних актов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем не с людей, начнем с кораблей. Насколько я понимаю, типов кораблей, которые родились так или иначе на русском севере, великое множество. По документам можно назвать, ну, 6, 7, если не 8 типов. Но сказать сейчас, как они выглядели, чрезвычайно сложно.
Да, это так. Все это были суда деревянные, шитые, то есть в прямом смысле слова шитые, с помощью вицы, с помощью с определенным образом обработанного корня ели или корня или молодых побегов березы или можжевельника. Их распаривали, размачивали, скручивали и сшивали доски, детали судна действительно как канатом, как веревкой. Причем канат этот деревянный был очень прочный. И ни одного целого судна староманерного, что это такое, я скажу чуть позже, дореволюционного, до сих пор не найдено, не сохранилось. Но в экспедициях исследователи находят детали обшивки, или детали судов, или вот совсем недавно под Вытегры Вологодской области из вод Онежского озера выбросило целый кусок судна с килями, с обшивкой, с фрагментами обшивки, и там тоже сохранилась вица.
Насколько я понимаю, как в старину дома без единого гвоздя строили корпуса кораблей.
А гвозди могли использовать, и железные гвозди могли использовать, и железные скобы, с помощью которых укрепляли стыки с швы на обшивке судна. Но, во-первых, железо было дорогое, и не все его могли себе позволить. Во-вторых, железо подвергается коррозии. Оно разрушается, разрушает дерево вокруг себя. Ну и, в-третьих, если вы попали в шторм на отдаленном берегу, на острове, на судно всегда брали с собой инструменты. Мы об этом поговорим. Вы можете накопать корней и как-то подремонтировать свое судно.
А вот гвозди в лесу не растут.
А вот гвозди уже в лесу не растут.
Ну,
на крупных судах использовали.
Назовите нам типы судов того времени. Я очень хорошо понимаю, что вот сейчас прямо рассказать, какой был тоннаж и чем в деталях отличалось одно судно от другого, один тип судов от другого, чрезвычайно сложно, но хотя бы какие-то самые общие слова, так чтобы наш радиослушатель понимал, насколько разнообразным был мир кораблестроения того времени.
Да, конечно, все их называли, с Петровской эпохи их стали называть староманерными, в противоположность новоманерным судам, то есть судам, построенным по голландским образцам, которые ведет Петр. А староманерные суда, о которых мы будем с вами говорить этот час, это лоди, соймы, карбасы, шняки, кочи, дощанники и насады, но это уже речные суда. Было даже такое загадочное судно «Каюк».
Речные – это дощанник и насад, правильно?
Да.
А остальные морские?
Ну, они класс море-река. В крупные реки они могли заходить. Лодя шла по морю, заходила в Северную Двину и доходила до Холмогор. А дальше груз перекладывали на речные суда. Но и дощанники могли тоже выходить в море.
Ну, видимо, не так далеко они плавали. У нас, собственно, были случаи, когда строили почти плоскодонные суда европейского типа. Ну, например, корабль «Орёл», он не отличался, скажем так, тем, что конструкция его соответствовала морскому судну, там он был почти плоскодонный, но это был... Если бы это было построено при Петре, это бы назвали бы новоманерным кораблем. Поэтому, наверное, плоскодонные, почти плоскодонные суда могли выходить в море, но недалеко. Есть ли хоть какие-то, хоть какие-то черты, которые можно назвать у всех этих разнообразных, экзотически названных вами типов судов морского кораблестроения на русском севере?
Да, кое-что. Источники 16-18 века, документы 16-18 века дают. Но мы с вами прекрасно понимаем, что когда человек этого времени говорил «лоди» или «соймы» и писал, он понимал, что это. Ему не надо было описывать для своих современников корпус судна. Но могли назвать детали. Могли назвать оснащение, которое стоило денег, которое выдавалось на судно, могли его перечислить. Или при покупке, по ремонте оснащения или детали судна, самого судна могли назвать их. Кроме того, сохранились в приходо-расходных книгах монастырей северных записи о заказах и о покупках морских судов. К сожалению, в большинстве случаев их размеры не указаны.
Ну вот что такое вот лоди, например?
Ну, лоди – это самое крупное грузовое судно. Лоди Соловецкого монастыря, который имел, наверное, наибольший флот на русском севере в 16-17 веках, в основном перевозили соль. И грузоподъемность тех судов, про которых хоть что-то известно, это 30-40 тонн, могло быть чуть больше 40 тонн. Но опять же, мы не знаем, это лодья, нагруженная в полный груз, как говорили документы, или это столько соли нужно было перевезти в этот момент. Ну, будем считать, что вот это грузоподъемность.
Ну, понятно, что груз-то может быть 30-40 тонн, вместе с тем еще люди, припасы, инструменты.
Посуда.
Совершенно верно. Много всего-всего. Вода, без чего невозможно обойтись в море, поэтому...
Ну, полезная грузоподъемность, скажем так.
Понятно, полезная грузоподъемность. В принципе, это немалый корабль. Ну, а что касается, допустим, кочей, соем, карбасов, хоть как-то можно определить хоть у одного из этих перечисленных мною типов судов какие-то черты, что побольше, что поменьше, что для чего предназначалось?
Можно. Даже сохранились данные о размерах одной лоди за 16-17 век. Это лодия 90-х годов 17 века, и в длину она достигала почти 20 метров. В ширину в матерых набоях, матерых, то есть у матицы, у киля расположенных в досках обшивки, то есть внизу у киля, она составляла около 7 метров, а глубиной, ну, видимо, это от верхнего набоя судна, то есть от верха обшивки борта судна до киля, до самого низа судна, она была где-то 1,6 метра.
А кораблики поменьше, вот те самые кочи, карбасы, соймы?
Ну, кочи тоже были разные, были кочи, на которые ходили на новую землю. Кочи – это судно для арктического мореплавания. Были кочи, на которых ходили по сибирским рекам, и все открытие освоения Сибири и северных морей Северного Ледовитого океана, оно прошло именно на кочах, но тоже где-то до 20 метров они могли быть в длину, чуть больше, чуть меньше. А кочи предполагают, что это были суда яйцеобразные, такой с округлой обшивкой, округлыми бортами, точнее.
Это так, чтобы лед выталкивал,
чтобы лед их выталкивал.
Да?
Причем есть сведения, что обшивка у них была специально ледовая, но как она устроена, мы пока не знаем. А так, вот как раз их размеры в документах исследователи нашли. И якутских кочей, и новоземельных.
Ну, я так понимаю, что они были сравнимы с лодьями. Это было довольно крупное судно.
Да, это крупное судно. Соймы поменьше. В документах Словецкого монастыря начала 17 века сохранились размеры двух сойм, которые были построены по заказу монастыря. И одна из них могла достигать длину где-то 12-15 саженей, а другая 10-12. Мы точно не можем сказать, потому что мы не знаем, какая сажень использовалась при измерении этого судна. Они тоже были разные. Не всегда это указано в документе.
Ну что ж, понятно. То есть, иными словами, это был достаточно разнообразный, сложно устроенный мир кораблестроения. И вот скажите, верфи, на которых строились эти корабли, где они были расположены и кто этим занимался? Частные лица – это какой-то промысел, это государственные верфи, это верфи монастырские. Кто строил все эти корабли? Вот трудно себе представить, что вышел крестьянин к берегу моря и сразу понял, как ему строить корабль.
Нет, конечно, это не государственные верфи, и в большинстве случаев это не монастырские.
Частновладельческие.
Да, это частновладельческие верфи. Ну, я могу рассказать на примере Соловецкого монастыря, который мы уже не раз упоминали. В документах Соловецкого монастыря до середины 17 века нет сведений о постройке судов в самом монастыре, то есть на Соловках, на архипелаге.
Он их покупает.
Он их покупает, либо он их заказывает, их строительство, и по заказу монастыря их строят в монастырских вотчинах. Крестьяне, промысловики, поморы, лоди, вот эти самые крупные грузовые суда, их строили... по реке, в деревнях, в волостях по реке Онеге.
Близ Каргополя.
Да, недалеко от Каргополя. Там был целый куст деревень, которые занимались этим промыслом, и в документах Соловецкого монастыря, в его приходо-расходных книгах, бухгалтерских документах, как сейчас бы мы сказали, сохранились имена людей, которые их строили, целых династий, например, род Стефановых из волости Карельской, это тоже на реке Онеге, или Фома из Огрушиной деревни, у которых в начале 17 века монастырь не раз покупал суда и заказывал им постройку судов. А вот суда поменьше, соймы и карбасы, строили в основном на западе Соловецкой вотчины, под Сумским острогом, под Кемью. Это Онежский залив, если представить карту Белого моря, западный берег Онежского залива, Поморский берег, как его называли. Там использовали эти небольшие суда для рыболовных промыслов, там их и строили.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость, ведущий специалист Российского государственного архива древних актов Анастасия Александровна Богомазова. Мы беседуем о жизни и бытии русских моряков до Петровской эпохи. Ну и вот мы поговорили о кораблях, надо постепенно переходить от кораблей к людям. Если лодья – это достаточно крупное судно, оно, в общем, и по европейским масштабам для XVI века не мелочь. И очевидно, оно требует экипажа. Вот скажите, кто входит в экипаж судна? Причем, ну, давайте поразмыслим, есть ли разница между экипажами чисто парусных судов и парусных гребных. Кто вообще входит в команды?
В команду входит капитан судна, конечно, человек, который знает, куда его вести, и умеет, и владеет этим мастерством, кормщик или корщик, как его называли на севере. В команду входит...
Капитан называется кормщик.
Кормщик, да, так и будем его дальше называть. В команду входило еще также 6 ладейных казаков, как их называли, ну, их могло быть чуть больше, чуть меньше, но около 6, которые управлялись со всеми снастями судна. Казаками на севере называли наемных работников. Это не те казаки, к которым мы привыкли.
Но они могли быть и военными наемными работниками, и гражданскими.
Ну, в общем, на монастырских лодях это гражданские наемные работники.
Короче говоря, казак ладейный – это матрос.
Да.
А вот помимо них есть еще кто-нибудь?
Нет, документы других людей не называют работающих на лоде наемных работников. Ну, или это могли быть трудники монастыря, если мы говорим о монастырских судах. Сами монахи ходили на судах. В тех же приходно-расходных книгах есть сведения об уплате кормщику и ладейным казакам. Ну, обычно говорят, кормщик и 6 ладейных казаков.
Ну,
поваров могли нанимать. Да, поваров могли нанимать. Есть. На небольшие суда могли нанимать гребцов или кормщика гребца, 3-4 гребца на Карбосы, например.
Ну, вот, допустим, складывается ситуация небезопасная для региона, идет война или угроза со стороны пиратов, а ведь арктические моря были не свободны от пиратства. А какую военную силу могли посадить на ту же самую лодью?
Стрельцов. Но их могли посадить на лодью, даже просто, чтобы лодья куда-то дошла. Если стрельцы идут на лодье, они же сами на ней и будут работать. Так стрельцы в 90-е годы 16 века, когда как раз шла война со Швецией, обстановка была неспокойная, соловецкие стрельцы из соловецкого гарнизона стрельцов, им нужно было добраться до материка. Вот туда шла лодья с кормщиком и со стрельцами, а обратно кормщик нанимал наемных работников. Ну, видимо, на пути туда стрельцы выполняли роль матросов, как сейчас бы мы сказали.
Ну, то есть стрелец, он же был и ладейный казак.
И ладейный казак, и кормщики. Среди них были очень талантливые кормщики, которые много лет работали на Соловецкий монастырь. И в конце 17 века жил сумской стрелец из сумского острога Григорий Умбачев. Так вот, он родоначальник династии Умбачевых, сначала стрельцов, а в 18 веке уже и солдат гарнизона Соловецкого, которые при этом служили кормщиками на соловецких лодях.
Ну, а вот из кого вообще выходили кормщики? Это в сущности белая кость. Если я правильно понял, то обычный работник на корабле, то бишь в Европе бы сказали матрос, это человек почти случайный, то есть все население севера так или иначе может управляться с веслами и с парусным оснащением кораблей, ну, во всяком случае, каких-то простейших судов. Но кормщик – это специалист, это человек, которому платят больше, это человек, который отвечает за судно, это человек, который в конечном итоге отвечает и за груз.
И за жизнь людей, которые идут на этом судне.
Да, но вот откуда они вообще взялись? Каким образом получилось это? Вот вы сказали династии, но изначально из какой-то среды кормщик должен выйти, чтобы эту династию основать. Вот из каких слоев населения? Это дворяне, это люди, которые выходили из духовенства, из служилых людей, из крестьян, из рыбаков.
Это те же поморы. Собственно, стрельцы, их набирали из тех же поморов, давали у них поручные записи о стрельце, то есть что его товарищи поручаются за этого человека. И вот бывший помор, промысловик, он становился стрельцом. А также и кормщиками становились. Это жители деревень, волостей, расположенных по берегам Белого моря, вотчин Соловецкого монастыря, других монастырей. Есть такой термин «морская практика». Сейчас его используют в юридическом значении – это юридический термин. А когда мы говорим о 16-17 веке, мы говорим об искусстве хождения по морским водам. Это совокупность знаний и навыков, которыми должен был обладать кормщик, чтобы водить суда по Белому морю.
Ну, например, что он должен знать?
Он должен знать мели. Он должен знать, когда бывают на Белом море шторма, в какие сезоны. Конечно, может в любой день случиться внезапно, но, тем не менее, по сезонам он должен ориентироваться. Он должен знать, когда начинается навигация, когда заканчивается, и какие признаки того, что приближается буря, и лучше судно увести в гавань. Он должен знать, где есть гавани удобные, где есть укрытие для судов. Он должен ориентироваться по компасу, потому что компасы в 16-17 веке были известны, ими умели пользоваться. Он должен ориентироваться по звездам, по солнцу, конечно. Он должен...
Ну, карту течения, очевидно, знать.
Ну, карты, чертежи, вероятно, были, просто они не сохранились. Вероятно, были уже в 17 веке лоции, то есть это книга морского хода, подробнейшее описание морского пути. Но самые ранние, дошедшие до нас лоции, их списки относятся к 18 веку.
Я имею в виду карта морских течений не бумажная, я имею в виду представление о том, где есть сильные течения.
Да, конечно. И он должен еще уметь ориентироваться по навигационным знаком. Сейчас есть створные знаки, маяки, различные другие навигационные знаки. А раньше, как вы понимаете, этого не было. Самые первые маяки в России появились только в 18 веке, при Петре I, а на Белом море только во второй половине, в конце 18 века. Раньше навигационными знаками служили кресты. Они могли отмечать место якорной стоянки. Они могли отмечать проход в узкости, как створные знаки сейчас. То есть два креста должны совпасть на линии судна, значит, оно идет правильно. А узкость – это опасное, ну, узкое место между мелями, которое должно пройти судно.
Узмень, кажется, так говорили иногда.
Они даже могли отмечать гавани, наоборот, места, которые не видно с моря, например, за каким-то мысом, но там есть гавань. И вот кресты могли отмечать это место.
Ну,
и мели, конечно, они отмечали гористые, опасные участки. Белое море вообще очень мелкое. Кроме того, на нем много островов, шхер, плоских островов. Вот кто был на Славках, им наверняка знакомы кемские шхеры, которые судно проходит, идя из Кеми на Славки.
Вот кто был на Славках, тот без конца получает то в левое ухо, то в правое ухо слова «корга» и «луда».
Да, корги – это подводные каменистые островки, которые обнажаются только в отлив, а в прилив их не видно, и они этим опасны. Кошки – это песчаные мели, может быть, не такие страшные, как корги, но тоже очень неприятные.
А луда?
Большие острова, покрытые лесом. Но их видно, но, тем не менее, они все равно представляют опасность.
Но я так понимаю, что кормщик, он же и лидер, то есть он, не знаю, что здесь правильное, капитаны в европейском смысле слова или старшие в артели в русском смысле слова, но так или иначе это, как говорили в старину, начальный человек, которому остальные должны подчиняться.
Подчиняться безоговорочно, беспрекословно, конечно.
Тут заключался какой-то договор или поступали по обычаю, что раз кормщик, то он волен над жизнью и смертью человека?
Порядные с кормщиками не сохранились, во всяком случае, в архиве Соловецкого монастыря. Сохранились порядные с носниками. Это как лоцманы, мы бы сейчас сказали, только это не на морских судах, а на речных. Носники провожали речные суда, как раз те самые насады и дощанники, от Холмогор до Вологды. Причем у них была узкая специализация. Кто-то только до Устюга провожал, в Устюге они менялись, на Тотьме они менялись, и дальше уже до Вологды провожали. С ними заключались порядные, где перечислялись их обязанности, и что они должны делать, если они не выполнят свои обязанности, нанесут урон монастырю.
То есть, иными словами, в общем, речь идет не о каких-то стародавних обычаях, а о писанном документе, о том, что отношения между, условно говоря, кораблевладельцем и кормщиком регулируется писанным правом.
Ну, к сожалению, с кормщиками такие порядные не сохранились, вероятно, они были. Ну, мы не можем сказать, что во всех случаях они были.
Вот, допустим, моряк на севере, чем он может заниматься? Вы в основном рассказываете о том, что он возит разного рода грузы, ну, может быть, там, пассажиров, то есть богомольцев.
Да,
а что еще?
Причем это именно частные моряки возили богомольцев. Соловецкий монастырь только с конца 19 века стал заниматься перевозкой, с середины 19 века.
Ну, паломников. А еще чем занимается моряк?
Промысловики могли заниматься рыболовным и зверобойным промыслом.
И вот чего было больше тех моряков, которые занимались грузопассажирскими перевозками, обслуживали какие-то надобности крупных обителей, государственные надобности, то есть перевозка тех же самых стрельцов?
Да, конечно.
Или все-таки те, которые занимались рыболовецким промыслом или били морского зверя?
Ну, рыболовецким промыслом и зверобойным промыслом. Как крестьяне в средней полосе России, так промысловики на севере, они этим жили. Землепашество там невозможно, только на юге Архангельской области люди жили промыслами, именно морскими промыслами.
Как говорили, рыба – хлеб наш.
Да, море – наше поле.
Ну что ж, я думаю, самое время напомнить о том, что на каждой лодье незримо присутствовали, помимо кормщика и ладейных казаков, еще и небесные покровители. И, отправляясь в море, как кормщик, так и все его подначальные люди усердно молились, чтобы их плавание закончилось счастливо. Ну вот, очень любили обращаться к святому Николаю. И сейчас мы с вами услышим прославление святого Николая Мирликийского, столь любимого на русском севере, столь любимого среди русских моряков.
Величай,
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». Я думаю, что это замечательное звучание хора Валаамской обители напомнило вам о том, что никакая навигация, никакое морское дело без небесного покровительства невозможно. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».